Сариков, Филиппов. Отдельная тема.
8.33 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов. С вами доброе утро.
Да, доброе утро, друзья. Приветствуем вас. Телефоны напомним. 3850923. Это звонки. Сообщение WhatsApp плюс 7 953 3850923.
Да, мы сейчас поговорим о генеалогическом древе, так сказать. К нам присоединился Александр Автаев, магистр истории, генеалог, так? Правильно? Микрофон прям близко посаживайте. Член правления Уральского генеалогического общества. Александр, доброе утро.
Здравствуйте всем.
Да, дело в том, что в понедельник в Музее истории Екатеринбурга стартует лаборатория семейной истории, и пока, я так понимаю, что единственный в городе проект по родоведению, так называется, да, предмет ваш,
да.
Для начинающих. Будут специалисты, там можно будет, в общем, узнать, откуда твои корни, может быть, даже кто-то найдет своих дальних-дальних родственников, но не сразу. Да. Как вообще это работает?
Ну, если говорить о процессе исследования, то для начала нужно себя начать.
Так, узнайте себя лучше. Так, хорошо.
Звучит. Автобиографию написать так. О себе. Ага. Как, о себе... фотографии свои собрать, детей-то, ну, если человек, скажем, там, в возрасте, там, дети, внуки есть, просто дети, то есть со своей семьи начать. Потом мы идем к родственникам. Какие у нас есть живые родственники, там, дядюшки, тетюшки, бабушки и так далее. Если, допустим...
Все известные вам родственники.
Да, с ними разговаривать, желательно интервью записать, чтобы все ответы на вопросы, которые вас интересуют, были у вас... Или в письменном виде, или на видео, там, на аудио. То есть как-то записано. Желательно, конечно, на видео, потому что если мы идем к бабушке, а ей там, допустим, 90 лет, то мы ее запишем, мы и голос запишем, и видео запишем.
И
образ будет у потомков, ну, еще у родственников. Как она выглядела, как она говорила и так далее. У родственников нужно спрашивать документы, какие есть вообще у них. Не только по их семье, может быть, там про дедушки есть какие-то документы, фотографии какие-то есть. Фотографии нужно подписывать, желательно, если знаем, кто это изображен, где, что, когда, при каких обстоятельствах. Нужно подписывать всегда, потому что фотография без подписи, она ничего не дает. Она просто картинка красивая. Документы искать тоже родственников, потому что, когда мы занимаемся историей, мы чего-то не знаем. Допустим, я вот не знал многого о своем прадедушке, хотя он воевал. Вот от него осталась только копия свидетельства смерти у нас. Все. Поэтому я пытался спрашивать дедушку, его сестер и так далее. И постепенно-постепенно ниточка, скажем так, образовалась.
Остановилась, да?
Да. Поэтому это очень важный этап, это основа всего дальнейшего исследования, потому что это нам дает первоначальные сведения. Где они родились, когда... Там, может, какие-то факты из жизни, потому что одно дело, допустим, есть у вас его книжка трудовая, там все написано. А вот наполнение этого всего, каким он был, допустим, дома, каким он был на работе, может быть, кто-то помнит это. Какие-то, может быть, печати, фотографии попадались.
Пока далеко не отошли от темы Великой Отечественной войны, насколько я понимаю, память погибших во время Великой Отечественной достаточно хорошо увековечена. Есть много порталов, на которых это написано. Но у меня, например, есть знакомые, которые на бессмертный полк, на акцию выходят с портретом прадеда, ну, там, деда-прадеда своего, да, которого нигде нет. То есть у них написано, что он там, допустим, солдат погиб там тогда-то и тогда-то. Но в этих списках он нигде не значится. Почему такое может произойти?
Ну, во-первых...
Причем они абсолютно уверены, они знают, это их семейная история, они знают, что это правда их родственник, он погиб там тогда-то, при таких-то обстоятельствах, но вот нигде его больше нет.
Дело-то в том, что вот все, что выкладывается на эти сайты, память народа, подвиг народа, это же все Министерство обороны делает. Это же все не единовременно, это процесс длительный. Поэтому, скорее всего, его просто не внесли туда еще.
А, то есть все еще...
Огромное. Да, все еще делается. Поэтому... Еще есть, помимо федеральных вот этих порталов, есть еще местные.
Региональные.
Не порталы, а именно люди, именно книги памяти, которые на местах делают. Допустим, и общества такие, краеведческие, родоведческие, там, и Верхний Салдей, и вообще по всем городам нашей области, люди, которые этим занимаются. Они сами выпускают самиздатом там. Это, конечно, нигде не учитывается, но, тем не менее, это есть. То есть вот на этом уровне, на местном, самом низшем, люди работают, причем довольно... И успешно, и много поднято, скажем так.
Ну и давайте-то, кстати, не будем забывать, что очень много до сих пор находится в статусе Ну, наверное, уже сейчас не находится, но пропали без вести.
Подожди, находится. Вот буквально находится, история, да? Этого лета под Кёнигсбергом нашли братскую могилу.
Угу.
Смогли опознать, потому что там какие-то жетончики все-таки остались. А мы помним, что...
И поисковики работают. Я к тому, поисковики работают.
Да. И, к сожалению, очень часто срабатывала такая примета. Считалось, что нехорошо себе фамилию вот эту прописывать и в пульт вставлять. Да.
Да, да.
И, мол, многие...
Если ты напишешь жетончик, ты умрешь потом.
Уж точно, да. Примета была. Суеверие. Поэтому очень часто находят это их пустыми, эти жетончики. Вот. Так что вот буквально этого лета история под Кёнигсбергом. Казалось бы, территория небольшая. Ну, вот что там, это не какие-то гигантские лесные массивы, это, в общем-то, очень локализованная территория. Обнаружили как раз-таки братскую могилу советских солдат.
Для того, чтобы всех найти и всех опознать, нужны, наверное, я не знаю, тысячелетия, это вряд ли, но, по крайней мере, десятки лет. Столетия, это точно. Потому что их же ведь погибло-то, по разным оценкам, 27 миллионов. Цифры.
Да, цифры
миллионов. Это нужно время, это нужно там в архивах работать, чтобы всех опознать. То есть это длительное время нужно.
Хорошо. Как вообще устроено, как устроен поиск через века? У нашей страны история, ну, как мы понимаем, менялась резко, да? Я имею в виду Октябрьскую революцию, я имею в виду гражданскую войну, совершенно верно. И я так понимаю, что многие, церковно-приходские, ну, вот эти книги, они и так велись не всегда аккуратно.
Метрические книги.
Да, возможно, да. А потом очень много было ошибок, когда людей вписывали в документы, черт знает как, делая просто даже орфографические ошибки. Были варианты написания разных фамилий, разные, да. Вот как с этим быть совсем?
Ну вот если мы уже начали исследовать, к родственникам сходили, и нужны библиотеки, потому что мы должны узнать, что за деревня у нас была, где предки жили. Как она называлась, там, какие приходы были, то есть какую-то историю узнать. Потому что без истории деревни, без этого краеведения, да, такого вот местечкового, скажем так, нет дальнейших исследований. Где оно? Они же не могли в воздухе жить все. Они жили в этой местности. Поэтому это нужно...
Просто после себя оставили.
Да, они... Нужно знать, какое отделение административное было там, даже за эти 300 лет. Потому что как, если... У нас же документы ведь в архиве хранятся по отделению, скажем так. Вот и была там какая-нибудь там Пупкинская волость, да. Теперь это Пупкинская. Район.
Пермская губерния так называлась?
Да, Пермская губерния называла. Да, да. То есть надо нам знать все изменения, чтобы знать, в каком документе что искать. И вот когда мы, скажем, дошли до того момента, когда у нас там прабабушка 1908 года рождения, от этого вот сейчас начинается архивная работа. Потому что весь вот 20 век с революции до последнего вообще времени, он проблематичный в плане документов. Все закрыто, ничего не найдешь, ничего не вытащишь. Все переписи, которые были 37-го, 39-го года и так далее, они нет первичных документов, то есть мы их не видим, а есть только сводные уже таблицы. Если брать, скажем, переписи ревизии до революции, мы можем первичные материалы видеть. Мы можем видеть списки семей, там, возраст и все прочее. А этого в 20 веке мы не видим.
Все еще многие документы находятся под грифом, да? Насколько
вот советское время, да? Советское переписи время. И... первичные документы, сами вот листы переписанные, мы их не видим. Сохранились ли они, мы не знаем. Скорее всего, нет, потому что там какой-то период существует, обработали, уничтожили.
То есть вот с этим сложность как раз-таки.
Конечно.
Такая, да?
И вот любой документ, который дома хранится, трудовая книжка, какой-нибудь билет, там, еще что-нибудь, пропуск какой-нибудь, он дает нам какую-то информацию.
Угу.
Потом справка какая-то о том, что там он был каким-нибудь там красноармейцем, она дает нам ниточку, куда можно двигаться.
Друзья, вопрос к нашим радиослушателям. Историю о своей семье вы знаете до какого колена примерно? Дайте знать, пожалуйста. Плюс 7-953-385-0923. Просто вот реально интересно.
Ну и, кстати, знаешь, интересный факт. Наверняка все, когда заглядывают в прошлое, мечтают найти там принцев, королей и так далее. Ну, на самом деле, слишком-то мечтать об этом не стоит, потому что...
Подожди.
Мы помним.
А вот тут интересно.
Подожди. Ну, потому что мы знаем, что население Российской империи длительное время... было почти на 90%, состояло из крестьянства.
Так.
Так что надеяться, что там у тебя принцессы, князья и так далее, ну, очень вероятность небольшая. Я прав?
Ну, в принципе, да. Единственное, что все сейчас потомки графов, князей и всех прочих, они же, в принципе, растворились. То есть с вами, может быть, работает какой-нибудь потомок там графа Юсупова, условно говоря. Мы об этом просто не знаем. И он, Иван Петров, он даже сам, может, этого не знает, о своем происхождении.
А вот смотрите, просто периодически, вот Саша заговорил совершенно точно о знатном происхождении, периодически мы слышим истории про то, как кто-нибудь там из... иностранных звезд устанавливает, что приходится таким-то, таким-то родственникам британской королевской семье. Там, начиная с 14 века.
Особенно в Америке.
Особенно в Америке, да, ну, в разных местах. А как такое вообще происходит? То есть вот насколько можно проследить в прошлое свое древо?
Или в России это сложно, как раз-таки из-за тех припятий, которые были?
А может, и везде сложно?
Да я бы не сказал, что у нас в России сложно. Единственное, что вот если брать революцию, да, до революции же были там метрические книги и другие прочие документы, да. Вот по крестьянам больше всего документов. То есть, в принципе...
Серьезно, да?
Да. У меня дедушка из Вятки. И у него вятские крестьяне, государственные крестьяне. И я проследил на месте, ну, большую часть на месте проследил с 1678 года родословно.
Ух ты. Так, то есть это реально...
Они жили в одной деревне все это время, и вот я смог проследить, и даже книгу написал об этом. Поэтому, в принципе, до начала 18 века можно спокойно... Дело в том, что у нас ведь история заселения Урала и вообще нашей территории России, она же совершенно разная. Если мы берем Центральную Россию, там можно там с Ивана Грозного найти, да, предков. Так. А если мы берем Вятку, это... Ну, там, опять же, сохранность разная, ну, скажем, там, с начала 16-го или там 17 века, да. Если берем Урал, это начало 18 века. То есть, чем дальше в Сибирь, тем, собственно говоря, документов заселение же происходило неравномерно, поэтому в Сибири, может быть, мы сможем найти что-то там раньше 1700 года, а может быть, позже. То есть, тут неравномерное население, документы сохранились неравномерно. Образование, допустим, в Оренбургской губернии 1700, по-моему, 40-й год, да? То есть раньше документы, где их нету в области, в Оренбургской губернии, в Оренбургском архиве их нету. Может, какие-то единичные есть. Все, что до, нужно искать в РГАДА, например. То есть вот...
Это что?
Это Российский государственный архив древних актов в Москве.
То есть туда все документы абсолютно свозились?
Не все. Это вот в нашем архиве хранятся документы, скажем, там, с момента образования...
Екатеринбурга, например.
Ну, условно говоря, да. Ну,
типа с начала 18-го.
Да, где-то с начала 18-го. До этого это нужно искать, скажем, что-то может быть в Перми. Губернский город был.
Да.
Пермская губерния. Что-то там может быть. У них есть хороший портал поколения Пермского края. Там что-то можно найти. А все, что раньше, это все РГАДА. То есть это такой некий вот хранилище вот этих древнейших документов. Там и столбцы разные, и документы Ивана Грозного, и бархатные книги там, скорее всего, хранятся. То есть вот такие документы.
Но бархатное – это все-таки по дворянству.
Ну, там, да, документы дворянства. Там же много-много разных разделов документов. Поэтому там огромный-огромный очень фонд. И поэтому все, что касается там 16-17 века, все там надо искать.
Хорошо, мы сделаем паузу для блока рекламы. Напомню, о генеалогическом древе сегодня говорим с Александром Автаевым, магистром истории и членом правления Уральского генеалогического общества.
Цариков, Филиппов. Отдельная тема.
Напомню, с нами сегодня Александр Автаев, магистр истории, член правления Уральского генеалогического общества. Говорим мы сегодня о том, что лаборатория семейной истории стартует в Музее истории Екатеринбурга буквально в понедельник. Это пока единственный в городе проект по родоведению для начинающих.
Кстати, давайте про новые технологии поговорим в этом деле, потому что ведь они тоже важны. Есть импортный портал, он называется, по-моему, «Наследие». Ты вносишь туда свои данные, в общем, родственников, все перекрестия, все связи, кто кому, бабушка, дедушка, внукам приходится. Плюс к этому сейчас там, по-моему, последние года 4 появилась опция подгружать данные исследований ДНК, которые начинают с теми другими регистрировавшимися на этом же сайте людьми тебя сопоставлять, искать похожие файлы и, в общем, прорисовывать твою связь с другими людьми из других стран в том числе. Насколько вот эти новые технологии помогают и упростили работу с генеалогическими древами?
Ну, конечно, вот такая работа, все эти вот интернет-сайты и все прочее, оно не отменяет архивных исследований, потому что одно дело, ты нашел, скажем, даже по ДНК родственников там за границей, а откуда они произошли-то? ДНК, оно скажет в общем, а конкретности какие-то, людей, имена...
Ну, да, галогруппу назовет, а вот без подробностей.
Да, ну вот просто скелет будет, и все у вас. А, как, а мясо-то где? Вот мясо, поэтому, можно сказать, мясо находится в архивах.
Поближе немножко к микрофону, пожалуйста.
Да. Тебе скажут, что вы неандерталец, Александр.
Ну, у меня, кстати, я все. Смотрел, у меня там да. какой-то процентик-то есть неандерталец.
Есть, что, да. Ну, понятно.
Ладно. Должны быть еще и денисовцы.
Ну, конечно. От него пальчик.
Да-да-да, от него пальчик. Ладно.
Окей, хорошо. Но вот насколько сильно изменилось, когда эти технологии пришли, вот ваша работа? Стало ли проще или сложнее работать?
Ну, проще стало, потому что не нужно... Поиск вот современных родственников, он упростился. Сейчас можно там искать, там, и даже набирать фамилию в интернете, да, в одноклассниках искать еще где-то.
Ну, социальные сети.
Да, да, они помогают, споре. Конечно.
Это
другое дело, что не отменял никто человеческий фактор. То есть, как он отреагирует, этот родственник.
Да, это понятно. Может,
даже из тех родственников, которых я знаю давно... Угу. Некоторые не хотят почему-то с нами общаться.
Бывает.
Не знаю,
да,
что
бывает.
Мы существуем, но не хотят почему-то.
Угу. Бывает, да.
Какие-то старые обиды.
Угу. Может быть, потому что положение другое занимают. И ну, что это мы тут с ними будем общаться? Мы тут вон какие, они тут вон какие.
Ну, кстати, вариант.
Окей, хорошо. Кстати, если, друзья, интересно, вот про популяризацию этой истории. Британцы очень хороший сериал сделали, называется «Кем-то себя возомнил». Там они берут звезд первой величины, там, ну, прямо супер-супер звезды. И ищут их прошлое, их корни, откуда. И реально там, поскольку любвеобильны были очень цари, императоры, короли и так далее, у многих оказывается какой-нибудь скелет королевской крови в генеалогическом древе.
Ну, у нас же тоже на Первом канале лет, наверное, 15-20 назад был тоже такой проект. Сейчас напомню, «Моя родословная» называется, там, где известных наших писателей, артистов тоже, они исследовали свою родословную.
Проверяем.
Им, конечно, помогали, но, тем не менее, сам факт того, что они тоже вот в этом участвовали, я считаю, что большой плюс.
А почему это важно? Зачем это делать? Ну, вот мы сейчас такие, какие есть.
С какой мотивацией люди вообще приходят?
Ну, вот я веду консультации по генеалогии в доме Маклецкого, и люди приходят и говорят, вот, допустим, бабушка пришла, мне говорит, дочь меня просила, да найди ты уже наших родственников, да сделай ты нам древо. Или внучки просят, там, внуки и так далее. Кому-то вот вышел на пенсию человек, ему хочется вот заняться чем-то. Вот он, допустим, там, мама умерла, вот он разбирает документы, увидел все эти документы и захотелось ему узнать, а кто были мои дедушки, бабушки и так далее. То есть мотивация, она разная бывает. Приходила женщина, которая сказала, что вот мне надо доказать, что мои там, дедушки по дедушке евреи, я хочу в Израиль уехать.
Репатриация.
Да. А какие там евреи, извините меня, 150 лет назад в горях?
Ну да. И как они могут туда попасть?
Вот-вот. Я про то же. Я ей все объяснил там, что как искать. Она через месяц приходит и говорит, я все потерял, скажите снова. Так, заново все.
Понятно.
Тяжело. Я забыла все, дайте мне заново, что вы сказали, скажите заново. В основном дело в том, что вот владение этой информацией, оно дает человеку некое... Даже если он молодой, вот он становится неким духовным лидером рода. Он все знает, он всю информацию собрал, и он может там... Кто-то к нему обращается, когда там дядя Вася родился, а вот тогда-то, да? Какие-то факты. То есть вот в моем случае получилось как? Я общался с раннего детства со старшими родственниками. Дедушки, бабушки, сестры, братья их. То есть у меня крестная, моя тетя Галя, она дедушкина сестра. И поначалу-то они реагировали не очень хорошо. Что ты фигню занимаешься, делом каким-то занялся? А когда я уже всем все нарисовал, все схемы нарисовал, пришел, говорю, вот подскажите там, помогите, может быть, что-то неправильно я сделал, там услышал неправильно, поправьте. Они начали поправлять и постепенно-постепенно...
Тянулись.
Молодец, да, молодец, что ты делаешь, мы очень рады. И получилось так, когда вот у дедушки и сестры ушли, то получилось, что я остался... хранителем этой информации, этих рассказов, которые они говорили, рассказывали о себе, там, о родителях и так далее. И получается, что мне там не 90 лет, а я уже некий такой вот духовный лидер, потому что ко мне все обращаются родственники, а когда тот родился, когда что-то, вот, допустим...
Вы лучше всех про
ну,
ваш
да, род,
вы знаете.
Ну вот да, в этой истории плавают, скажем так, в хорошем смысле этого слова. И, допустим, когда вот у нас проходит в семье, скажем так, день памяти, да, там, день смерти кого-то, дедушки или там еще кого-то. Я вспоминаю, что я знаю о детстве, да, вот, когда я с ним общался, и о нем вот, ну, о прошлого предков, да, что я узнал в архивах об этом, что он мне рассказывал. И для моих там родителей, родственников это что-то новое все равно открывается.
Генеалогическое древо, оно какое вообще? Ну, я имею в виду, что я видел очень красивые варианты, которые рисуются прямо, знаете, которые прямо например, mm-hmm. такое очень раскидистое дерево. Но это же не обязательно бывает так.
Ну, может быть, и схема, просто геологическая схема в программе «Древо жизни», например, или в других программах, там же сейчас много программ.
Угу.
Другое дело, что «Древо жизни» – наша программа, новосибирская, так сказать, импортозамещение, там все дела, угу. поэтому она очень удобна, ей можно пользоваться. То есть вариантов оформления же куча, я даже видел фотографию, где вот на углу квартиры угу. выложена плитками там класс. Схема.
О, удобно. Круто. Угу. Слушайте, кстати, смеха ради, но вот у собак, например, гораздо лучше все это простроено. Я у своего пса нашел родню, есть такой сайт объединенный угу. да, данных. Англия, Лондон, фотография 1987 года, его предок, там какой-то прапрапрапрапрапрапрадед. В то время у Джек Расселов ноги, оказывается, были длиннее, чем у нынешних.
Так что... В том-то и дело, что у наших собак там и кошек родословная прослежена лучше, чем у нас у самих.
И это странно и печально, наверное, да, несколько?
А ведь дело-то в том, что люди, вот если, скажем, современным детям, да, школьникам, ничего не рассказывают родители, это что значит? В том, что им никто ничего не рассказывал. То есть эта преемственность, да. она уже первана.
Угу.
И получается, что мы вот поколение, да, уже современное, там даже младше меня, им не интересно, потому что у них ни бабушка не рассказывала ничего.
Да это причина.
Может, не было бабушки, да? умерла она раньше, угу. да?
Со стороны моей матери, мои прабабушки были дворянами, пишет Константин. Со стороны отца был дед казак, сохранились фото, он сидит на коне с саблей. И вообще, молодцы, говорит, тема важная. Угу. Хорошо. Смотрите, политические репрессии, которые были в 20 веке, тоже сказались ведь на это?
Ведь люди скрывали свое происхождение.
Конечно, сказались. Да. Во-первых, родители специально детей отказывали, чтобы дети выжили.
Угу.
Или наоборот было. Иногда по политическим причинам, что там одни за красных, вторые за белых. И
ну да.
Семья,
да,
вся вот. Семья полегла, скажем так.
Угу.
И тем более мы учитываем еще, во-первых, раскулачивание, все вот эти спецпереселенцы, лагеря и все прочее. Это все тоже ведь разрушало вот эту единую
угу.
патриархальную семью.
Ну, семейность вообще, да.
Да, вот эту общинность, семейность, и в итоге-то мы имеем то, что имеем. То есть последствия этого, это вот сейчас, когда у нас... То есть я вот семью представляю, да, как канат.
Угу.
Вначале он толстый,
угу.
а сейчас он тоненькая ниточка.
Угу.
Потому что мы... Прошли вот это советское время. Я не буду ничего плохого говорить, я просто угу. говорю, вот
ну,
именно...
Это история, часть истории нашей.
Да. Это часть истории, но вот именно что касается института семьи,
угу.
он раздроблен.
Угу.
Если и раньше, я помню, мне рассказывали, у меня дальний предок в начале 20 века жил сам, это где-то в Пермской области, в Очерском районе, деревня у нас была, и вот там мои предки жили. Он жил... с дочерьми, с младшими сыновьями, а старшие рядышком построились.
Uh-huh.
И получилась некая улица.
Uh-huh.
Те рядышком. Uh-huh. Он им, то есть он помогал им дома строить. Это все некое... и вот младшие дети до... Младшие сыновья до замужества, до женитьбы, они жили uh-huh. с ним. И uh-huh. дочери жили с ним. То есть это вот такая общинность.
Понятно, понятно.
И поэтому, когда это все прерывается, революции, войны, это все уничтожается, да?
Да.
И тем более... Сейчас еще все эти западные ценности, они тоже разрушают нашу семью, традиционную нашу российскую семью.
Я просто напомню, что лаборатория семейной истории в Музее истории Екатеринбурга. Вот уже буквально в следующий понедельник создаем родословное дерево. Собственно, расскажут, как это делается и зачем знать свои корни. Спасибо вам большое. Напомню, что с нами сегодня Александр Автаев, магистр истории, генеалог, член правления Уральского генеалогического общества.
Да, всем хорошей семьи, ну и отличного рабочего.
А мы вам можем помочь в этом.
Да, отлично. Оставайтесь с нами.
Спасибо большое.
Цариков, Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.